Нашего радио.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. Что произошло в небе над Донецком? Сегодня на месте авиакатастрофы начнут работу российские специалисты. Почему в Африке задержаны российские корабли? Какова будет реакция мирового сообщества на решение Ирана не отказываться от работ по обогащению урана? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Донецкой области Украины на месте гибели российского самолета Ту-154 продолжаются поисковые работы. К сожалению, уже вчера, в первые же часы после катастрофы, стало ясно, что никому из находившихся на борту лайнера не удалось выжить. Погибли 170 человек. На Украине сегодня день траура, в России траурным объявлен завтрашний день. Со мной на прямой связи из Донецка журналист Сергей Гармаш. Сергей, добрый день. Итак, первый мой главный вопрос. Очевидно, что пока нет ответа на вопрос, почему произошла катастрофа. Тем не менее, что сейчас происходит на месте гибели самолета и есть ли какие-либо сообщения о ходе расследования?
Ну, основными причинами трагедии по-прежнему считаются технические неполадки и попадание молнии в самолет. Местные жители, которые видели падение самолета, утверждают, что он в грозу попал, сорвался в пике с большой высоты, а потом, плавно планируя по спирали, врезался в землю. Значит, сейчас на месте трагедии работают уже обе правительственные комиссии, российская и украинская. Разбит там палаточный городок для родственников погибших, подготовлены места для идентификации тел. В донецких гостиницах забронировано 360 мест для родственников погибших, прибывающих сегодня вечером в Донецк.
Сергей, у меня вопрос по поводу идущего расследования. Пока неизвестно, найдены ли черные ящики. Как известно, всегда в первую очередь ищут черные ящики, чтобы узнать о причинах гибели самолета.
Ну, ночью их просто не искали из-за темноты и сложности местности, а сегодня с рассветом возобновили поисковые работы. Пока эти ящики не обнаружены.
Спасибо, Сергей. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был журналист Сергей Гармаш. Он рассказывал о том, как идет расследование, как идут работы на месте гибели самолета Ту-154. А в аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге в ближайшее время должна начаться пресс-конференция представителей пулковских авиалиний, которым принадлежал разбившийся Ту-154. Возможно, станут известны какие-либо подробности расследования. Продолжают высказываться совершенно различные версии произошедшего. Как вы уже слышали, основной пока является именно версия о технических неполадках в связи с плохой погодой. Тем не менее, многие задаются вопросом, можно ли избежать подобных трагедий, и над этим вопросом работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Отправление самолета пулковских авиалиний с родными погибших в катастрофе самолета Ту-154 под Донецком назначено по последним данным на 17 часов сегодняшнего дня вместо 12 часов. Рейс отложен в связи с прибытием родственников из других городов. По данным аэропорта в Анапе, в разбившемся самолете было 20 человек из Норильска и 3 человека из Мурманска. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко через несколько часов после катастрофы заявила.
Естественно, будет оказана вся необходимая помощь и материальная, и моральная семьям, пострадавшим в этой катастрофе. Будет выплачена материальная помощь в соответствии с Воздушным кодексом по линии авиационной компании «Пулково». Также город сейчас готовится, распоряжение, будут выделены средства всем семьям, пострадавшим в этой катастрофе. Город возьмет на себя вместе с авиационной компанией все расходы по организации похорон.
Причиной трагедии предварительно считают метеоусловия. По одной из версий, в самолет попала молния, по другой он потерял управление, пытаясь уйти от мощной грозы. По мнению Роберта Мясникова, в прошлом разработчика навигационного комплекса Ту-154, молния могла быть причиной аварии, но грозу самолет обычно видит задолго до вхождения в нее.
Меня удручает сообщение о том, что якобы первопричиной этой страшной катастрофы явился удар молнии в самолет. Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Поэтому, если экипаж вел себя должным образом и сопровождение с земли должно было, ну не мог он попасть в грозу.
Александр Захаров, специалист по прогнозированию аварий и катастроф, применяющий научные методы в своей работе, уверен, что и этой катастрофы, и многих других можно было избежать, вовремя спрогнозировав возможные негативные последствия так называемых энергетически-резонансных дней.
4 месяца назад я лично передал в Межгосударственный авиационный комитет в Москву все необходимые материалы о возможности прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций в авиации на каждый день на 2006 год. На протяжении 3 месяцев последующих внимательно следили за моими графиками, и 6 или 7 авиакатастроф, а июль месяц был признан чуть ли не официально, это черным месяцем российской авиации, все практически авиакатастрофы произошли в указанные дни, так называемые дни Че. Эти дни Че есть не что иное, как дни энергетического резонанса, когда происходит так называемые, если уж совсем просто, энергетические заморочки, энергетические турбулентности. За 3 последних года состоялось 4 официальные комиссии МЧС. Все пришли к выводу, что да, графики, которые указывают на всплески энергетической напряженности, имеют точность не ниже 95%. И неделю назад состоялось историческое, я считаю, совещание в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, в котором было признано, да, в МЧС на сегодняшний день, как и в Межгосударственном авиационном комитете, мне также официально это подтвердили, не существует никаких центров научного прогнозирования. Необходимо ходатайствовать о создании федерального центра по прогнозированию аварий и катастроф на базе в НИИ МЧС в Москве, чем, в принципе, я сейчас и занимаюсь.
Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как стало известно только что, министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что на месте катастрофы самолета Ту-154 под Донецком уже обнаружен один из черных ящиков, так называемый параметрический самописец, идут поисковые работы, и еще я уточню, что пока до сих пор нет точной информации о количестве жертв. Все-таки, несмотря на то, что большинство средств массовой информации сообщает о 170 погибших, тем не менее, есть и цифра 169 человек, и есть цифра 171 человек. Пока, видимо, уточнить это никак более точно нельзя. Но сейчас в Москве 12:14, и я продолжу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В районе катастрофы российского самолета Ту-154 под Донецком найден один из черных ящиков. В ингушском городе Карабулак обстреляна машина начальника городского отдела внутренних дел. Власти Ирана заявили, что готовы к серьезным переговорам по своей ядерной программе. Президент США Джордж Буш разрешил командованию морской пехоты призвать на службу резервистов для участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане. Подробнее. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вчерашний выпуск «Американского часа» «Поверх барьеров». Сегодня речь пойдет о том, как выращивают вундеркиндов в США. И ведет программу, как обычно, мой коллега Александр Генис. Это будет в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас время для обзора прессы. Все центральные российские издания сообщают, что вчера прокурор Москвы Юрий Семин назвал имена 3 молодых людей, подозреваемых в организации раскрытия взрыва на Черкизовском рынке, в результате которого 10 человек погибли и 49 получили ранения. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
По утверждению Юрия Семина, есть уверенность в том, что 3 задержанных причастны к страшному преступлению. Это уроженец города Глазово в Удмуртии Илья Тихомиров и москвич Олег Костырев и Валерий Жуковцов. Все они студенты московских вузов. Костырев перешел на 4-й курс Российской академии имени Менделеева. Тихомиров — 3-й курсник Московского государственного социального университета. Жуковцов поступил на 1-й курс МИИТа. Идея провести акцию на Черкизовском рынке принадлежит Костыреву и Тихомирову. Первый изготовил в общежитии взрывное устройство, рецепт которого взял из интернета, а второй — взрыватель. Бомба по сути своей примитивна. Ее компоненты можно приобрести практически свободно. Это аммиачная селитра, алюминиевая кокосовая пудра, сахарный песок, ацетон и серная кислота. Вчера Моспрокуратура предъявила обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом по мотивам национальной розни, Олегу Костареву и Илье Тихомирову. Как отмечает «Коммерсант», по этой статье в качестве максимального наказания предусмотрено пожизненное заключение. Валерию Жуковцову обвинение будет предъявлено позже. Несмотря на то, что взрыв был совершен по мотивам национальной ненависти, прокурор Семин считает, что задержанные не являлись членами экстремистских организаций. Впрочем, по неофициальной информации, полученной газетой «Время новостей», сотрудники спецслужб вчера весь день продолжали поиск и допросы знакомых задержанных студентов. И не исключено, что в конце концов они смогут все же идентифицировать партийную принадлежность обвиняемых. По крайней мере, уже известно, что все трое студентов вели активную интернет-переписку с единомышленниками из разных российских регионов, а в Москве часто посещали рок-концерты, клубы и неформальные тусовки, где собирались националистически настроенные молодчики. Почти у всех дома были найдены солидные библиотеки фашистской и националистической литературы. Причем, опять же, по неофициальной информации, вчера были задержаны еще пятеро знакомых обвиняемых студентов, и исследователи выясняли, имели ли они отношение к взрыву и насколько вообще вся эта кампания была организована. По оценке издания, власти получили крайне неприятный прецедент. Нацисты начали менять орудия борьбы за чистоту расы. До сих пор они обычно использовали подручные кустарные средства – палки, биты, бутылки, ножи и просто кулаки и кованые ботинки. Теперь они с успехом опробовали оружие более массового поражения. «Известия» и другие издания сообщают о том, что столичные власти пообещали выплатить денежные компенсации пострадавшим от взрыва. Правда, не всем, а лишь тем, кто имеет московскую регистрацию. Это стало темой комментариев в «Независимой газете». «Второй раз в нынешнем году на московском рынке происходит трагедия», — пишет издание. «Второй раз гибнут люди. Гибнут, и этим, казалось бы, сказано все. Но, оказывается, даже смерть не способна уравнять погибших». Когда в первый раз в феврале произносится сакраментальная фраза о том, что москвичей среди погибших при обрушении Бауманского рынка нет, это можно списать на оговорку. Когда второй раз в августе внимание концентрируется на том, что москвичей среди погибших на рынке в Измайлово нет, это уже как минимум совпадение. Хотя о каком совпадении может идти речь, если за этим следует уточнение? Компенсации получат родственники погибших и пострадавшие, зарегистрированные в Москве. Трудно сказать, какая логика заставляет отказывать в компенсациях к тем, кто, по сути, кормит городской бюджет. Но еще труднее понять логику, по которой гибель москвича – событие, а гибель приезжего уже не очень. И вот что особенно тревожно. Все эти удивительные слова звучат на фоне официальных заявлений правоохранительных органов о том, что главной версией трагедии становится националистическая. Большего внимания к пресловутому национальному вопросу, чем делить людей даже не по признаку крови, а по признаку места жительства, и придумать тяжело. Неприятно точное словечко «Мкадлендия» уже давно и прочно вошло в обиход за пределами Московской области. За границами этой страны к ее гражданам давно относятся с предубеждением. И это следствие той самой мкадлатской политики, проявляющей себя даже в самых трагических ситуациях. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь о двух неприятных ситуациях, в которые попали российские моряки у берегов Африки. 13 граждан России более недели находятся в Либерии, практически в статусе заложников. Напомню, в начале августа эстонское судно «Тахома Рифер» с российской командой на борту вошло в порт либерийской столицы Монровии. 18 числа на корабле произошел пожар, в результате которого сгорела кормовая часть и машинное отделение. Все документы моряков находятся в миграционной службе Либерии и выдадут их только, когда они будут покидать страну. Ситуация осложняется тем, что владельцы судна не платят за обслуживание судна в порту, и пока эстонская компания не расплатится, русских моряков будут держать в Монровии в качестве заложников. Подробности этой ситуации у корреспондента Игоря Ключникова.
Одними из первых о ситуации, сложившейся в Либерии, средства массовой информации рассказали жены русских моряков. Накануне они вернулись из Москвы. В столице они пытались обратить внимание на случившееся сотрудников Министерства иностранных дел. Рассказали об условиях содержания мужей. Стоит отметить, что моряки не привиты даже от малярии, а все медикаменты сгорели вместе с судном. Галина Савина, супруга матроса Александра Савина, ежедневно по несколько раз связывается с ним по телефону.
Сашенька, скажи, пожалуйста, в каких условиях вы на данный момент живете?
Какие же условия? Да в том же месте. Ваши санитарные условия. Свиньи в хлевом воздухе живут.
Что вам обещают?
Ничего нет. Когда нужны деньги, тогда придете домой.
В Северном региональном профсоюзе моряков считают, что подобной ситуации не случилось бы, если судно было российским. Однако по статистике, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч соотечественников. И механизм действий, в том числе и в ситуации, сложившейся в Либерии, должен быть отработан. Пока председателю профсоюза Александру Красноштану особо похвастаться нечем.
С нашей стороны, я считаю, что мы предприняли все возможные шаги. Мы сразу же известили консульство, представительство МИД в Архангельске о сложившейся ситуации. Выяснили через нашу вышестоящую организацию в Лондоне все координаты судовладельца и оператора судна, вышли с ними на связь.
Вариантов разрешения ситуации два. Либо под влиянием профсоюзов моряков Эстонии и России компания-судовладелец расплатится с либерийским портом, либо Министерство иностранных дел все-таки убедит африканцев в том, что вопросы с долгами не решаются за счет неповинных людей. Жены моряков считают, что последний вариант наиболее верный.
Все оповещены, но никто нам не помогает. Государство должно вывести наших мужей за свой счет, а потом уже разбираться с судовладельцем.
О том, что происходит в Либерии, знают все соответствующие структуры и в Архангельске, и в Москве. В каждом ведомстве сообщают, что работа по вызволению моряков ведется. Пока 13 граждан России находятся в Монровии в положении заложников на протяжении 12 дней. Дата их возвращения пока не определена. Игорь Ключников, специально для Радио Свобода, Архангельск.
Тем временем прояснилась, причем в лучшую сторону, ситуация с экипажем танкера «Лучегорск», который был захвачен в водах западноафриканского государства Гвинея. Сейчас идет разбирательство между властями Гвинеи и швейцарской фирмой «Аддах», зафрахтовавшей российское судно. Экипаж уже «Лучегорска» ничего не угрожает, а подробности в репортаже Сергея Соколова.
Во вторник утром российский танкер «Лучегорск» был захвачен вооруженными людьми у берегов Гвинеи-Бисау в Атлантическом океане. Причем, по словам представителей компании «Приморское морское пароходство», в момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Как сообщил директор департамента флота компании «Приморское морское пароходство» Андрей Сычев, 19 российских моряков и один китайский переводчик фактически оказались в положении заложников.
К судну подошли две лодки. На борт судна высадились вооруженные автоматами Калашникова люди с познавательными знаками береговой охраны государства Гвинеи. Капитану было предъявлено обвинение, что судно находится в экономической зоне государства Гвинеи и занимается незаконными операциями по банкировке. Капитан судна Юрий Щербинкин попытался доказать, что судно находится в экономической зоне смежного государства. Его доводы сочли недостаточными и предложили оплатить штраф на месте в размере 20 тысяч долларов США.
Таких денег на судне не было, но капитан отдал всю судовую кассу 7 тысяч долларов, а захватчики направили танкер в гвинейский порт Конакри. Это при том, что все документы и паспорта у членов экипажа были в полном порядке, а данные GPS указывают на то, что Лучегорск в территориальные воды Гвинеи не заходил. После того, как танкер встал к причалу, капитан судна сумел доказать неправомерность задержания Лучегорска.
Капитан сумел доказать, что на момент захвата судно находилось в экономической зоне Сьерра-Леоне. Обвинения с капитана и судна сняты. В настоящий момент предъявлено обвинение фрахтователю швейцарской компании «Адакс» о том, что на протяжении последних 4 месяцев какой-то из танкеров этой компании занимался, по информации официальных властей Гвинеи, незаконными бункеровками в экономической зоне этого государства. Вполне возможно, перепутали пароход.
Ошибка официальных властей Гвинеи, по словам Андрея Сычева, очень напоминала классическое пиратство. Тем более, что это нападение на Лучегорск, который снабжает топливом суда, работавшие в экономической зоне Сьерра-Леоне, не первый подобный случай с пароходами ПМП.
Первоначальные действия, которые были произведены в отношении экипажа, то есть это грабеж чистой воды, деньги просто забраны, угрожая оружием. Береговая охрана Гвинеи почему-то заехала в экономическую зону смежного государства и осуществила захват судна. При этом следует добавить, что по информации капитана, люди, которые высадились на борт, они были в нетрезвом состоянии, поэтому это все немножко нагнетало обстановку. 3 месяца назад что-то подобное произошло на танкере «Шкотова». Это тоже танкер Приморского морского пароходства, который работает примерно в этом же районе. И по предварительному анализу, который мы сделали, возможно, что нападавший на «Шкотова», там все закончилось тоже вымогательством, грабежом на сумму 3000 долларов США, и с танкером «Лучегорск», это вполне возможно одни и те же люди.
Сейчас жизни членов экипажа находятся вне опасности. Кроме того, накануне на борту «Лучегорска» побывал российский консул. Как сообщают компании «Приморское морское пароходство», к российскому экипажу у официальных властей Гвинеи претензий нет. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
В эфире программа «Свобода в полдень». Однодневную предупредительную голодовку провели накануне жильцы общежития завода «Уралтрансмаш». Поводом стала информация о том, что часть жильцов собираются выселить 1 сентября. Голодающие требуют передачи общежития в муниципальную собственность, снятия статуса общежития и заключения договоров социального найма. За последний месяц это уже второй такой случай голодовки в Екатеринбурге по аналогичному поводу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
На третьем этаже общежития прямо в коридоре на полу постелены матрасы, на них лежат женщины, вокруг бегают дети. На табуретках стоят бутылки с водой и одноразовые стаканчики. Люди чувствуют себя отлично, если не брать в расчет настроение. Только что приходил заместитель директора завода «Уралтрансмаш» по социальным вопросам Александр Лисковский. Участница акции протеста Татьяна до сих пор кипит от возмущения.
Пришел, посмеялся, дал две книжечки по голоданию и сказал, что мы здесь устроили шоу.
Участникам акции не до смеха. Кого не спроси, человеческая драма, по сравнению с которой однодневная голодовка действительно шоу. У Надежды Александровны несколько лет назад умерла дочь, внука забрали в приют, сказали, что прав жить в этом общежитии у него нет. Сама Надежда Александровна пенсионерка и инвалид. Полтора года назад ее уволили, а теперь грозятся выгнать из общежития. Ирина Сергеевна работает на «Уралтрансмаше» с 1990 года. Зарплата 7 тысяч рублей, сыну 13 лет.
Мы пришли сюда молодыми девочками. Сначала нам выдали покой. Койко-место. Потом в связи с изменением семейного положения, кто-то замуж выходил, беременел. И нам выделяли отдельные комнаты. И получилось так, что это единственное жилье, какое у нас осталось.
Поддержать голодающих общежитий «Уралтрансмаша» приходили жильцы еще нескольких екатеринбургских общежитий. У них те же самые проблемы, и они тоже готовы начать голодовку. Тем более, что организовать это будет совсем несложно. В июле 2006 года в Екатеринбурге был создан союз общежитий Свердловской области. В него вошло 21 общежитие, рассказывает председатель Союза Елена Хожахунова.
Первый шаг нашего организации был, это проведение пикета было напротив здания администрации. 380, по-моему, человек на пикете, то есть мы свои письменные открытые обращения направили Латышеву, Чернецкому. По каждому конкретному общежитию мы написали еще запросы в различные органы. Ответов на сегодняшний день нам никто не дает.
Жильцы общежития уверены, что правда на их стороне и готовы идти на крайние меры – пикеты и голодовки. Предприятия и организации, к которым у Союза общежитий претензии, настаивают на своей правоте, показывают нормативные акты, постановления и решения судов. Властные структуры молчат. Закончив в полночь предупредительную голодовку, жильцы общежития «Уралтрансмаша» заявили, что при отсутствии реакции со стороны властей и руководства предприятия в ближайшее время начнут голодать уже всерьез. У них есть положительный пример. Полмесяца назад аналогичным методом добились решения своих жилищных проблем бывшие работники совхоза «Свердловский». Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков. И речь пойдет об антикварах и коллекционерах, о музеях и частных коллекциях, о том, почему из музеев воруют и как ворованные экспонаты появляются на зарубежных аукционах. В беседе с известным ювелиром, председателем Российского творческого союза работников культуры Андреем Анановым. Итак, программа «Время гостей» будет в 7 часов вечера. Ну а в нашей программе еще много всего интересного. Речь пойдет о мобильной связи и стоимости мобильной связи. Кроме этого, конечно же, мы проговорим про главную международную новость последних дней. Это ответ Ирана на предложение шестерки по ядерной программе этого государства. Итак, все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В районе катастрофы российского самолета Ту-154 под Донецком найдены оба черных ящика. Сегодня на Украину прибывают родственники погибших. Им предстоит отправиться к месту крушения для опознания тел родных и близких. В России завтрашний день объявлен днем траура. В московских больницах остаются 34 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке в понедельник. Опознаны тела 9 из 10 погибших. Двум задержанным предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. В Туркмении сегодня должна предстать перед судом корреспондент «Радио Свобода» в Ашхабаде Агуль Сапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом, о причинах которого туркменские власти ничего не сообщили. В ингушском городе Карабулак обстреляна машина начальника городского отдела внутренних дел Ахмеда Мурзабекова. Он ранен. Идет поиск нападавших. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что израильские бомбардировки населенных пунктов в Ливане во время операции против группировки «Хезболлах» носили преднамеренный характер, и Израиль может быть обвинен в военных преступлениях.
Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после того, как передал в ООН официальный ответ на международные предложения по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Президент США Джордж Буш разрешил командованию морской пехоты призвать на службу резервистов для участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане. Вернуться в строй могут до 2500 морских пехотинцев, числящихся в запасе. Верховный посланник ООН в Косово Марти Ахтисаари прибыл сегодня в провинцию с визитом. Он проведет переговоры с лидерами этнических албанцев и с представителями сербского меньшинства.
В эфире «Свобода в полдень». Россия. Сотовая связь в России перешла на принцип «плати звонящий». После этого, конечно же, сотовая связь и услуги операторов подорожали. Однако, по мнению экспертов рынка связи, это подорожание пойдет только на пользу всем владельцам мобильных телефонов. Как такое возможно, пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Более 1 700 000 счетов выписала московская городская телефонная сеть за июль месяц после введения тарифа за установление соединения между городским и мобильным телефоном. Многие москвичи уже получили квитанции за звонки с городских телефонов на мобильные. Повышение платы за подобную связь пойдет только на пользу всем абонентам сотовых операторов, считает генеральный директор акционерного общества межрегиональный Трансинтелеком Константин Солодухин.
Произошли серьезные изменения в взаимоотношениях операторов на сетях. То есть сегодня абсолютно прозрачно является цепочка взаиморасчетов между операторами в процессе предоставления услуг мобильной связи. Сегодня абсолютно понятно, что абонент, который заплатил деньги тому оператору, который непосредственно с ним вступает в контакт при оказании услуги. Дальше оператор, взяв эти деньги, абсолютно в тех долях, в которых участвуют все остальные операторы в этой цепочке, рассчитывается со всеми по цепочке. Такое положение не существовало всегда. Это очень важно. Такое положение существовало на сетях фиксированных, но не существовало на сетях мобильных. То есть, когда вы звонили на мобильного абонента, по сути дела, вы платили дважды. То есть, вы платили фиксированному оператору, когда осуществляли звонок в другой регион Российской Федерации, и при этом с вас еще мобильный оператор брал деньги за входящий звонок. И вот эта вот достаточно сложная система взаиморасчетов, которая существовала, она порождала всевозможные серые, белые и черные схемы пропуска трафика на сети Российской Федерации, что приводило к существенному понижению качества предоставляемых услуг.
После отмены с 1 июля платы за входящие звонки и перехода на принцип «платит входящий», операторы большой тройки МТС, Вымпелком, торговая марка Билайн и Мегафон в один голос заявили о повышении практически во всех регионах России тарифных планов на стоимость первой минуты разговора, в среднем на 50 копеек. Корректировка тарифных планов, по словам операторов сотовой связи, вынужденная мера. По мнению экспертов, нынешняя ситуация, возникшая на рынке сотовой связи, нормализуется уже к концу этого года, говорит член Совета директоров компании «Связь Инвест» Виталий Селезнев.
К концу года ситуация однозначно нормализуется. Второе, у мобильных операторов риски серьезные, экономические, связанные с тем, что они пытаются установить разные тарифы для разных участников рынка по межоператорским расчетам. И я думаю, что у них присутствуют риски, связанные с тем, что будет признано неадекватным. Или не то чтобы незаконным, а именно неадекватным и не, как бы экономически не вызванным никакими причинами повышения цены за первую минуту.
Говорил член Совета директоров компании «Связь Инвест» Виталий Слизень. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Слово Ольге Орловой.
Астрономы из Университета Аризоны в США получили первое прямое свидетельство существования во Вселенной темной материи. Ученые наблюдали столкновение двух групп галактик в кластере пулевидное скопление. Характер движения скопления галактик можно объяснить в рамках существующих представлений только присутствием темной материи. Движение раскаленного газа в скоплениях испытывало воздействие некоторой силы, источник которой оставался невидимым, предположительно именно темной материи. В результате вещество сталкивающихся скоплений разделилось на две части. Процесс был расценен учеными как самое энергоемкое событие из всех известных астрономам после Большого взрыва. В Канаде стартовал проект строительства первого космодрома. С него будут производиться запуски научно-исследовательских, коммуникационных и разведывательных спутников, а также грузовых кораблей. Космодром планируется построить в восточной части Новой Шотландии. Стоимость проекта составляет около 200 миллионов долларов США. Строительство начнется уже в этом году, а первую ракету планируется запустить через 3 года, в 2009 году. Ранее Канада использовала космодромы и ракеты-носители России, США и Франции. НАСА определила победителей конкурса на получение гранта для разработки частных космических кораблей. Ими стали фирмы Space Exploration Technologies и Rocket Plane Kistler. Они разделят грант, составляющий $485 миллионов США. К 2008 году компании-победители должны представить проекты технологий доставки людей и грузов на Международную космическую станцию. Практические результаты в виде способных к полету космических кораблей планируется получить к 2010 году. Космический турист из Японии, который должен был полететь на Международную космическую станцию вместе с 14-й постоянной экспедицией, не прошел медицинские тесты и не сможет участвовать в полете. 34-летний японец должен был стать четвертым космическим туристом за всю историю полетов в космос. Его предшественниками были два американца и гражданин ЮАР. 14-я экспедиция в составе командира корабля американца Майкла Лопеса Алегрия и бортинженера-россиянина Михаила Тюрина стартует к МКС 14 сентября с космодрома Байконур. Решение о третьем члене экипажа будет принято в ближайшее время. Возможно, им будет первая в мире космический турист-женщина Ануша Ансари.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Обнинска вас познакомит корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Народная газета, издающаяся в Обнинске, втором городе Калужской области, рассказывает историю беженки из Ливана Алены Смирновой. Она 16 лет назад вышла замуж за ливанца, родила 4 детей, жила на севере страны, в Триполи. Но когда израильская авиация разбомбила местный морской порт и аэродром, Алена решила уехать в Россию, в Обнинск, где живут ее родственники. Ей с детьми пришлось из Триполи на такси добираться до Сирии, заплатив за 50-километровый путь $800, а оттуда самолетом на родину. Алена Смирнова не собирается здесь задерживаться долго. Она намерена вернуться в Триполи, потому что там ее дом. Газета областного правительства «Весть» публикует статью депутата законодательного собрания правозащитницы Татьяны Котлер «Обман соотечественников». Автор рассказывает несколько историй русских мигрантов, приехавших в Калужскую область из стран СНГ и столкнувшихся с невероятными трудностями в оформлении российского гражданства. Алексей Трошкин, уроженец Калужской области, несколько лет жил в Казахстане, а потом вернулся домой. 10 лет он безуспешно пытался получить российское гражданство, поэтому был вынужден обратиться в суд с жалобой на паспортно-визовую службу. И подобных историй, когда людям необоснованно отказывали в гражданстве, десятки. Правозащитница Котлер обращает внимание на то, что Калужская область входит в состав 12 регионов, где будет осуществляться государственная программа добровольного переселения соотечественников. Вдохновятся ли они подобными примерами, задает риторический вопрос автор статьи. Да и где жить переселенцам? Смогут ли они купить жилье, если цена на него за первые полугодия 2006 года, по сообщению газеты «Весть», выросла на 50%? Сейчас в Калуге квадратный метр жилья стоит от 600 до 1000 долларов. В то же время газета приводит слова губернатора Анатолия Артамонова. «Думаю, что к 2010 году цена квадратного метра составит $500. Сейчас себестоимость одного метра 350-400 долларов, а остальное зависит от строителей». Конец цитаты. Состояние же старого жилого фонда Калуги внушает серьезные опасения. Газета «Калужский перекресток» провела рейд по муниципальным общежитиям и убедилась, что правила пожарной безопасности нарушаются везде. Коробки с гидрантами завалены мусором, пожарных рукавов нет, запасные выходы завалены хламом, системы дымоудаления не работают, огнетушителей тоже нет. Поэтому газета «Калужский перекресток» делает вывод, что общежития Калуги могут вспыхнуть как спичка. Газета «Калужский перекресток» провела чемпионат города по бегу на шпильках. Победительница Ольга Горшкова бежала на самых длинных шпильках – 10 сантиметров. На коротких шпильках вы себе только ноги переломаете, делится секретами мастерства Ольга Горшкова. А чем длиннее шпилька, тем ровнее опирается стопа на асфальт, практически вся упираясь в землю, кроме пятки. Конец цитаты.
Обзор прессы в Обнинске подготовил Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Иран точно в назначенный им самим срок дал ответ сторонам шестерки. Внешний ответ выглядел как готовность Тегерана к серьезным переговорам по ядерной программе. Однако, как стало известно, речь не идет о готовности отказаться от обогащения урана. Об американской реакции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Хотя официальной реакции на ответное послание Ирана еще нет, поскольку контрпредложения Ирана изучаются, политические обозреватели не ожидают, что реакция Москвы и Пекина с одной стороны и реакция Вашингтона с другой будет одинаковой. Вот, например, мнение политического комментатора Ричарда Рота. Когда Иран говорит, что предлагает серьезные переговоры, это, несомненно, одних может поколебать, у других вызовет гнев, а для Китая и России может стать хорошей новостью, позволяющей настаивать на продолжении поисков дипломатического решения проблемы, не прибегая к принятию санкций. Тем временем Соединенные Штаты резко негативно реагировали на отказ Ирана допустить международных инспекторов на подземный ядерный комплекс в Натанзе. По мнению американских экспертов, этот факт лишний раз указывает на истинные намерения Тегерана. Полномочный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Джон Болтон заявил, что Иран и прежде многое скрывал от инспекторов, фальсифицировал данные. «Дальнейшие обструкции меня вовсе не удивляют», — сказал он. Президент Буш предупредил, что иранская программа обогащения урана может привести Тегеран к обладанию ядерным оружием. Он сказал, цитируем, «пора международному сообществу, включая Соединенные Штаты, выработать концепцию эффективной дипломатии в Совете Безопасности ООН». Конец цитаты. А представитель США в ООН Джон Болтон сказал, «Мы ясно дали понять в резолюции Совета Безопасности, что у Ирана есть выбор. Либо принять очень щедрые предложения 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германии, в результате чего Иран сможет рассчитывать на иные отношения с Соединенными Штатами и другими странами. Либо, если Тегеран не откажется от желания иметь ядерное оружие, мы будем настаивать в Совете Безопасности на экономических санкциях против Ирана». Предложения «шестерки» не случайно названы «щедрыми». Это и гарантия предоставления мирного ядерного топлива, и техническая помощь в строительстве ядерных реакторов, и снятие некоторых прежних санкций, например, отмена запрета на продажу запасных частей самолетов «Боинг». С другой стороны, если Совет Безопасности проголосует за принятие экономических и дипломатических санкций, то в них могут быть включены запрет на продажу Ирану ракетной техники, запрет на выдачу виз в страны-члены ООН гражданам Ирана, связанным с иранской ядерной программой, замораживание зарубежных официальных иранских активов и запрет на инвестирование иностранного капитала в иранскую экономику. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. Я напомню основные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В районе катастрофы российского самолета Ту-154 под Донецком найдены оба черных ящика. В московских больницах остаются 34 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. В ингушском городе Карабулак обстреляна машина начальника городского отдела внутренних дел. Власти Ирана заявили, что готовы к серьезным переговорам по своей ядерной программе. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди «Экономическая панорама». Сегодня ее подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Арбитражный суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску нефтяной компании «ЮКОС», настаивающей на признании недействительными решений собрания кредиторов от 25 июля о банкротстве компании. Главными кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», две трети добычи нефти, которую обеспечивают сегодня компания «Юганскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОС». Объем потребительских кредитов в России составляет в целом не более 6% объема ВВП страны. Это в несколько раз меньше, чем в странах Европы. И невозврат части этих кредитов не представляет угрозы российской банковской системе, заявил вчера президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. В 2005 году объем невозвращенных потребительских кредитов увеличился вдвое, но при этом не превысил 2,6% от общей суммы выданных населению кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков Горегин Тусунян. В первом полугодии 2006 года объем невозвращенных потребительских кредитов, по экспертным оценкам, увеличился на 35%. Объем добычи газа в России за первые 7 месяцев года увеличился на 2,6% и составил 383 миллиарда кубометров, сообщило Министерство промышленности и энергетики. 83% всей добычи пришлось на долю контролируемого государством «Газпрома». В общей структуре поставок газа с начала года 61% составили поставки на внутренний рынок, 25% – экспорт за пределы СНГ и 6% – экспорт в страны Содружества независимых государств. 10 стран, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, призвали участников Всемирной торговой организации к скорейшему возобновлению многосторонних переговоров о развитии международной торговли в рамках так называемого «Дохийского раунда», открытого еще в 2001 году. Месяц назад неудачей завершилась очередная попытка возобновить эти переговоры в рамках ВТО. Развивающиеся страны настаивают на сокращении или отмене сельскохозяйственных субсидий в наиболее развитых странах мира, которые, в свою очередь, добиваются открытия внутренних рынков развивающихся стран для своих промышленных товаров. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26,69, на завтра 26,76. К евро на сегодня 34,37, на завтра 34,25. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,28.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу традиционная спортивная рубрика. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет речь?
Добрый день. Сегодня в Москве начнется финал мужской волейбольной мировой лиги. И после выпуска спортивных новостей поговорим об этом подробнее. Ну, а начну я с футбола. Во вторник были сыграны 5 ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Маккаби из Хайфа, который из-за ливано-израильского конфликта не мог играть дома, встречался с английским Ливерпулем в Киеве. Матч завершился в ничью 1-1, и за счет победы 2 недели назад 2-1 в групповой этап вышел Ливерпуль. В матче испанская «Сосуна» с немецким «Гамбургом» счет был тоже 1-1. Так как в первой встрече этих команд была нулевая ничья, за счет гола, забитого на чужом поле, дальше идет Гамбург. Милан в гостях одержал вторую победу над Црвеной Звездой и Сербией Черногории 2-1. Также в основные соревнования вышли португальская «Бенфика» и испанская «Валенсия». С одинаковым счетом 3-0 они обыграли австрийские команды «Аустрию» и «Зальцбург» соответственно. В Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд к этому часу завершились 4 из 8 матчей, запланированных на сегодня. В группе А аргентинцы выиграли у нигерийцев 98-64. В группе Б сборная Испании обыграла команду Анголы 93-83. В группе С сборная Литвы одержала вторую победу на турнире, одолев команду Австралии 78-57. И, наконец, в группе Д Китай оказался сильнее Сенегала 183. Сборные Аргентины и Испании набрали по 8 очков в 4 играх и обеспечили себе выход в четвертьфинал. Из 3 представительниц России, игравших вчера в первом круге теннисного турнира в Нью-Хейвене, лишь Галина Воскобоева смогла пройти дальше. Она выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе, которая не смогла доиграть матч из-за травмы. Анастасия Мыскина в 3 сетах уступила итальянке Мари Сантанжело. Прошлогодняя победительница этих соревнований, американка Линдси Дэвинпорт, проводящая лишь 2-й турнир после долгого перерыва, выиграла у Катарины Среботник из Словении 6-3, 6-3. А первой четвертьфиналисткой стала россиянка Светлана Кузнецова. Она в матче второго круга оказалась сильнее французской теннисистки Татьяны Головин 6-0, 2-6, 6-4. В мужской части турнира единственный представитель России Николай Давыденко, сеянный вторым, обыграл француза Арно Климана 6-2, 6-1. Гарри Каспаров и Анатолий Карпов стали победителями турнира по быстрым шахматам, который прошел во вторник в Цюрихе. Оба они набрали по 4,5 очка, а в очных встречах сыграли в ничью. Кроме российских гроссмейстеров, в этом турнире принимали участие венгерка Юдит Полгар и Виктор Корчной, представляющий Швейцарию. Полгар смогла в 6 партиях набрать 2,5 очка, а Корчной всего 0,5 очка. Для Каспарова это был первый турнир после того, как он 1,5 года назад объявил о завершении карьеры. Но станет ли возвращение 13-го чемпиона мира окончательным, пока еще неизвестно. Уже через несколько часов в Москве начнутся первые матчи финального турнира мужской мировой лиги по волейболу. И хотя в заключительном туре предварительного турнира россияне дважды проиграли итальянцам, многие специалисты достаточно высоко оценивает шансы сборной России на успешное выступление в финале. 4 года назад российская команда под руководством Геннадия Шипулина выиграла этот турнир. Также 3 раза сборная России останавливалась в шаге от заветного трофея и 4 раза занимала 3-е место. Новый главный тренер россиян Зоран Гаич тоже надеется на достойное выступление команды, но и недооценивать соперников он не склонен, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Для сборной России нынешний финал мировой лиги не просто спортивное событие, проходящее дома. Это еще и очень важный и показательный рубеж. Ровно 1,5 года назад команду впервые в истории российского волейбола возглавил тренер-иностранец. Все это время сербский специалист неустанно следует своей, как поначалу казалось, слишком амбициозной программе. Под руководством Зорана Гаича сборная России уже добыла путевку на чемпионат мира и выиграла серебро европейского первенства. Все это на фоне резкого омоложения состава уже с прицелом на Олимпиаду 2008 года. Мировая лига, как признался накануне сам специалист, хоть и важный для россиян турнир, где все будут работать только на победу, все же имеет оттенок тренировки и важен в первую очередь для будущих побед. Ведь за 96 часов, 4 суток, подопечным Гаича придется сыграть 5 весьма нелегких матчей. Очевидно, что для того, чтобы справиться с этой нагрузкой, тренерский штаб будет вынужден использовать всех 12 игроков. И это наилучшая проверка состава на стабильность и на прочность. При этом еще стоит учесть, с каким соперником предстоит играть россиянам. 6 участников финала, по сути, были известны еще до окончания предварительного этапа. Небольшая интрига сохранялась лишь вокруг команды, которой ФИВБ предоставит wildcard. С одной стороны, сборная Польши в групповом турнире набрала одинаковое количество очков с сербами и одержала на 2 победы больше, чем итальянцы. С другой, и польские специалисты это подтвердили, никто, кроме Италии, на заветный пропуск и не рассчитывал. Как это часто бывает, здесь все решила большая политика. Пожалуй, только именно этим можно объяснить спокойное отношение сквадра Азура к поражениям по ходу предварительного этапа. Итальянцы, кстати, прилетев в Москву на матчи заключительного тура, взяли обратные билеты сразу на 28 августа. Впрочем, не присутствие итальянской команды в первую очередь заботит сегодня тренерский штаб россиян. Бразилия после проигрыша в мировой лиге в 2002 году, не знающая горечи поражений, в Москву приехала только за победы. Испытать на себе чемпионскую мощь россиянам предстоит уже в пятницу. Итак, в финале 6 мировой лиги сыграют команды России, Франции и Сербии и Черногории, это группа Е, а также Бразилии, Италии и Болгарии, группа F. Напомню, что и французы, и итальянцы на предварительном этапе играли в одной группе со сборной России. А поэтому главный тренер сборной России Зоран Гаич и без дополнительного изучения знает, что сегодня представляют из себя соперники.
Это так опытные команды, что вообще нельзя никого недооценивать и никого переоценивать. Потому что, например, Бразилия последние 4 года выиграла буквально все. Италия – европейские чемпионы, Сербия. Что очень много раз были в ситуации, когда проигрывали каких-то предварительных этапов и пришли в полуфинал, в финал и показали самую хорошую форму. Франция тоже показала в этом году что-то, что не было видно, какой-то командный дух. А Болгария всегда Команда, которая имела, по общим мнениям, самых хороших технически обученных игроков. Final Six будет отличаться от всего этого, что мы увидели. В 4 суток будем должны играть 5 встреч. Если начинаем с 23 вечера, по 27 вечера, это 4 суток, где надо играть 5 встреч. Сборная России имеет цель и задачу выиграть это все. Мы четко это понимаем и это все знаем. И мы готовились к этому, и я думаю, мы сделали все, что возможно. Так что, думаю, мы покажем наш максимальный потенциал на игре. И, значит, надо учитывать, что наши соперники самые хорошие команды в мире.
Это было мнение Зорана Гаича. К вышесказанному остается добавить, что в стартовом матче Россия сыграет с командой Сербии и Черногории. В четверг соперником россиян будет команда Франции, а в пятницу, как уже было сказано, Бразилии. Матчи 1-2 финала состоятся 26 августа, а на следующий день пройдет матч за третье место и финал.
О предстоящих играх финала мировой лиги по волейболу рассказали главный тренер сборной России Зоран Гаич и корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. Ну а кроме любителей волейбола, сегодняшний день с нетерпением ждут и футбольные болельщики, не правда ли, Виктор?
Да, конечно, Наталья, сегодня же второй день квалификационных матчей в Лиге чемпионов. Играют все остальные команды, которые не сыграли вчера, в том числе и российские команды ЦСКА и «Спартак». ЦСКА играет на выезде с Ружевым Бюроком, а «Спартак» дома со Слованом. Тем не менее, насколько я понимаю, у ЦСКА практически все шансы, чтобы выйти дальше в групповой этап Лиги чемпионов. А вот «Спартак», сыгравший 0-0 на выезде со Слованом, посмотрим, вообще играет в родных стенах. Тем не менее, после 0-0 пока неизвестно, что ждать от команды «Спартак».
Ну, я хочу еще добавить, что сегодня на чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет состоятся матчи третьего тура. Там определятся участники четвертьфиналов, и сборной России для выхода из группы нужно как минимум не проиграть команде Австралии. Ну и кроме того, продолжится чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд и теннисный турнир в Нью-Хейвене.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Ну а на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. И лишь напомню, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Образование», ее ведущий и автор Александр Костинский. Сегодня речь пойдет о том, как поднять престиж образования в России. И в гостях у Александра Костинского профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. Итак, это будет программа «Образование» после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей и представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.